Значит, написано «Шевите Ашем кенегди тамид». Я представляю перед собой Всевышнего всегда. Простое понимание означает, что я всегда представляю, что передо мной находится Всевышний. Это сама тема по себе очень сложная тема. Почему? Потому что мы же знаем, что Всевышний, он не имеет формы, виды, и он абсолютно бесконечный. Абсолютно бесконечный, да? Как же я могу его представлять? Вопрос понятен. То есть это тема, которая занимала многих людей. Почему? Потому что то есть представляет Всевышний какой-то объект, это граничит с идолопоклонничеством. Не дай Бог нам представляет Всевышнего как что-то ограниченное. Да? А с другой стороны, большинство людей, они не настолько готовы к абстракции, чтобы от них можно было представлять какие-то абстрактные вещи, совершенно не имеющие ничего материального. Есть те, кто говорят, что можно представлять перед собой огонь, например. Понимая, что это не Всевышний. Я, понимаете сами, я не могу в такие вещи влазить. Одну вещь нужно помнить. Не дай Бог нам представлять Всевышнего какой-то материальный или ограниченный объект. В любом случае нужно приучиться к тому, чтобы чувствовать, что я нахожусь во внимании, что везде присутствие Всевышнего. То есть это требует определенной работы, то, что называется имитация. Медитация. Оговорился. Да, медитация. То есть нам нужно научиться представлять, с одной стороны, что Всевышний Он везде. Опять я же привал. Не понял. Я же узнал. Что ж такое? Нас звучит время, еще чего не вызывает. Я вас всем вызываю, мне кажется. Так, вот. Да, так с одной стороны нужно это самое. С одной стороны нужно научиться представлять себе, что Всевышний нас смотрит, что у нас есть контакт со Всевышним, что он меня слышит, что я с ним разговариваю. С другой стороны, не дай Бог представить его в каком-то ограниченной форме. Я не знаю просто, что конкретно посоветовать. Не могу вам сказать, что посоветовать. Да, но очень важно помнить, что материализовать Всевышнего, ограничивать Всевышнего, это один из очень больших грехов. Когда мы говорим «Ашем Элокейну, Ашем Эхад», мы, по крайней мере, должны иметь в виду, что он находится везде. Да, и, как говорят мудрецы, что все творение, весь мир вместо все миры. Все миры – это место Всевышнего, а не наоборот, что мир – это место, где находится Всевышний. То есть, все миры находятся в нем, а не он во всех мирах. Это нужно знать. То есть, когда мы говорим про Всевышнего, то мы говорим только про его раскрытие, это первое. Я повторял это во время Дерех Ашем. Постоянно только про его раскрытие, про него самого вообще не говорим, не думаем, потому что для нас это совершенно непостижимо. И даже про его раскрытие мы говорим только как полная, абсолютная, единая бесконечность, источник всего сущего. Поэтому, когда мы говорим, представляя перед собой Всевышнего, то есть помнить, что нельзя его ограничивать. С другой стороны, нужно себя приучать к мысли, что меня видят, меня слышат. Все, что я делаю, оно имеет влияние. Это немножко работа, которую человек должен сделать, как-то вложиться в сказанную рамки. Да? Аризаль говорит, что хорошо представлять 4 буквы имени Всевышнего, что это помогает богобоязненности. Не знаю, какой-то период был, когда я пробовал, Не чувствую, что мне как-то помогло, но, может быть, я мало пробовал. Вот. В любом случае, то, что начинается Рамо, и начинается Шулхан Арух.
По-моему,
просто
я сказал, что лучше не представлять двух какие-то, да? А, то есть, вот, какое-то действие с тобой произошло, видеть в нем не какую-то случайность или какое-то там непонятное что-то, а вот именно, что это сделал с тобой Всевышний, это вот, почему-то он с тобой это делает, и стараться найти, что в этом, что вот этим, какой урок тебе хотел Всевышний этим дать. Ну, тогда, по-моему, можно что-то хоть начать понимать. Если просто Богу представлять, то, блядь.
Все с этим согласны? Эммануэль. Эммануэль, вы тоже так думаете?
Ничего не слышал.
А, вы ничего не слышали?
Нет, потому что искажение звука. Ничего не слышал.
А меня нормально слышно?
Да.
Ага. Йосеф, давайте я вас сделаю громче и повторите еще раз.
Хорошо.
Да. Только говорите чуть медленнее, чтобы было более четко слышно.
Я считаю, что надо... В любом действии, которое произошло с тобой, особенно если что-то непонятное, видеть действие Всевышнего. И не просто видеть, что это вот тело Всевышнего, а пытаться понять, какой урок он тогда хотел тебе этим дать. Просто как мы знаем, это, тогда можно что-то взять понимать. Вот. Мне довольно часто приходится... Я бы, наверное, уже без этого вопроса, когда со мной случается что-то плохое, да?
Uh-huh.
Если бы я вот не пытался найти какого-то урока, почему, и что, и как, какие-то аналогии искать, да? То было бы намного труднее.
Я понял. Я повторить?
Да, повторите, пожалуйста.
Uh-huh. Мы говорим о том, что я говорю, что ну, это сложная задача. С одной стороны... Нужно понимать, что Всевышний полная бесконечность. С другой стороны, нужно научиться представлять, что Он нас видит, слышит, понимает и нами, нас ведет. Теперь Йосеф предлагает такую вещь. Я еще одну вещь сказал. Сказал, что Аризаль говорит, что нужно представлять буквы Ашема перед собой. Это как бы это помогает богобоязненности. Я сказал, что я честно какой-то период пытался, но не почувствовал, что мне это что-то добавило. Вот. В любом случае... Иосиф говорит, что нужно представлять хотя бы, что каждый поступок, для чего, и каждая неприятность, которая происходит, для чего она нам дана, что Всевышний от меня хочет.
100%. Так и надо воспринимать. Потому что Всевышний это добро, полное добро.
Правильно.
И поэтому, что бы ни делалось с человеком, Всевышний даже если наказывает, он все равно это делает ради добра.
Да, да.
Чтобы человек чувствовал, что ему нужно исправляться. Только для этого все делается. Даже плохое, надо говорить, что это для хорошего.
Да,
поэтому
это правильно.
Поэтому я считаю, что всегда надо, вот этот пункт всегда, чтобы был в голове. Не надо, поэтому никогда не надо отчаиваться. Что в любом случае, даже сегодня, если мне очень плохо, то завтра мне обязательно будет хорошо. Но я должен это отметить, что это как исправление. Значит, какие-то мои грехи, которые я делаю, мне Всевышний посылает испытания для того, чтобы я исправил тот или иной грех. Только поэтому он посылает это испытание.
Угу.
Вот мне так кажется, что вкратце...
Я вам скажу, смотрите, ребят. Ребят, я вам скажу. Я вам скажу так. Это правильно, что в большинстве случаев наказания, которые приходят, ребята, у кого микрофон... А, можешь микрофон пока выключить? Потом можно обратно включить. А то... О, спасибо. Так вот. В большинстве случаев... это так, как вы говорите. Наказание, оно приходит по... хотя мы уходим от темы. Наказание приходит как следствие наших неправильных поступков. Не всегда так. Во-первых, есть испытания, которые человек в любом случае должен пройти. Есть испытания, которые обусловлены нашими прошлыми приключениями. Есть испытания, которые просто обусловлены конструкцией нашей души и так далее. Что в любом случае правильно, я вам скажу. Что в любом случае правильно, что...
Я себя веду, потому что другие есть. Например, приведу пример, да? Вы мою болезнь. Я иногда шел, потерял сознание на мгновение, упал, там, травмы получил и так далее, разбился, да? Там, ушибы, там, неважно, большие или небольшие. Был результат, упал, падение, да? Естественно, я там не очень был этим доволен.
Ну, это да? Понятно.
Вот. И вот, я через какое-то время иду там же, буквально в том же месте. Происходит со мной то же самое. Буквально что-то передо мной остановило, да? Перед падением вначале. Я это как чувствовал внутри, что надо остановиться. Я опять упал, но ничего не разбил. И вот в этом я увидел как раз присутствие. Да, меня остановили специально именно здесь, чтобы я помнил. Вспомнил то падение, да? Увидел, что в этот раз ничего не произошло. И в этом увидел бы как бы ощущение того, что за мной следят, мне помогают и так далее.
Я с вами согласен, что нужно всегда, то есть в этом спора нет, нужно во всем происходящем стараться видеть руку Всевышнего. И в хороших вещах, и в плохих тоже. Вторая вещь, то, что мы сказали, что в Шахарухе написано, это правильно, да, мы должны говорить, «Коль авид рахман аль тува авид». Все, что делает милосердный, он делает для добра. Это правильно.
Да, но смотря на...
Но мы сейчас говорим...
Мы считали, мы изучали все время, что добро – это та награда, которую мы получим в будущем мире.
Правильно.
Мы зарабатываем.
Правильно.
Вот, и поэтому то, что мы получаем здесь, как...
Отлично. Вот, отлично. То есть то, что мы говорим... что все разовьется право 100%. То, что мы говорим, то, что написано в Шахарухе, что делает Всевышний, делает для добра, это не значит, что добро произойдет здесь. Оно может здесь раскрыться. Может быть, не раскрыться. Имеется в виду, понятно, что все добро будет в будущем мире. Да, поэтому, если быть честным и откровенным, то что я сказал, что то есть, любой поступок должен пробуждать в шуве, это понятно. Но это всегда хорошо делать шуву, и нужно пользоваться всеми средствами. То, что мы сейчас говорим в Шулхан Арухе, это совсем другая вещь. Просто вообще совсем другая тема. Нужно приучиться, то, что он говорит, да, нужно приучиться представлять, что Всевышний меня видит, слышит, смотрит. Есть то, что называется ашгаха. В этом отношении, я не хочу еще объяснять, это не наша тема, мы же его учим. Есть разница между ашгахой над евреем и неевреем. Поэтому... То, что мы сейчас говорим, говорится, относится к евреям. И Бедрат Ашем, все, кто готовится, чтобы они стали евреями, и чтобы, да, это к ним тоже относилось, как сейчас относится к тем, кто уже еврей. Так вот. У кого-то микрофон не отключен. Значит, с евреями есть такое понятие, называется ашгаха. То есть... То есть каждым евреем следят, и каждое его движение имеет отклик в духовном плане, и потом это спускается вниз. Я когда-то рассказывал, я люблю говорить пример, был такой анекдот, кто положил сапог на путь. Там, я не буду рассказывать анекдот, но заключается в том, что суть была в том, что какой-то пьяный матрос подводной лодки советской положил сапог на путь с ядерными боеголовками. Это опять может быть актуально. Вот. Каждое движение еврея, оно имеет сумасшедшие последствия. И это нужно постоянно представлять. Это с одной стороны. С другой стороны, нужно представлять, что передо мной находится Всевышний. Это правильно, да? И, соответственно, это должно быть реакцию трепета перед Всевышним. Это сложная работа. Понятно, что каждый на своем уровне. И невозможно требовать от как бы начинающих таких вещей. Но это как бы это идеал, к этому нужно стремиться. Сколько это возможно? Еще одну вещь нужно сказать, потому что иногда дело кончается плохо. То есть люди должны, это очень тяжело, вы понимаете, следить за собой. К сожалению, есть редко, но бывают случаи, когда люди кончают там психбольницами и так далее. Это, конечно, нужно следить за собой. Если человек чувствует, что у него начинается отклонение, то нужно становиться, продумать постепенно и так далее. Очень тяжело, вы понимаете, очень тяжело как бы это устно теоретически объяснять, потому что человек он не чувствует. Но в любом случае, то, что можно сказать, я говорю, да, что нужно смотреть, если человек чувствует, что он перемедитирует, и что у него начинаются какие-то там сюрреальные видения и так далее, то, в общем, нужно становиться, встать на землю и постепенно опять подниматься, без того, чтобы, не дай бог, куда-то уйти в сторону. Вот. Особенно, кстати, в Иерусалиме. Иерусалим есть такое понятие — иерусалимский синдром. То есть тут машихи на каждом углу. Что-то страшное. Именно машихи почему-то. Пророков я не встречал, а машихи встречал уже много. Ну, понимаете, в кавычках. Вот. Так, да, поэтому есть машины, какие-то вещи высокие, но я говорю это всем, это то есть, ну, да, то есть быть аккуратным. Если человек чувствует, что у него начинаются какие-то отклонения, то остановиться и встать на землю, так сказать, вернуться к обычной жизни, и потом постепенно над этим работать постепенно и аккуратно, чтобы ничего не произошло. Так вот, значит, представляете Всевышнего перед собой всегда. Это великое правило в Торе и в достоинствах праведника. Потому что однозначно, что поведение человека, его постоянное поведение человека, оно не одинаково. Отличается от ситуации, когда он находится с каким-то знатным, да, уважаемым человеком, когда он находится один. Он приводит пример царя, но я не знаю, сколько сегодня у нас это слово что-то говорит. Перед человеком, которого мы уважаем. И, соответственно, да, его поведение человека дома, даже когда он один, тем более присутствует других людей, сегодня, когда мы отличаемся, особой наше поколение отличается особой наглостью, то есть мы не стесняемся других людей. Так вот, надо приучать себя к тому, что Всевышний меня видит, Всевышний меня слышит, Всевышний меня все время передо мной. И, соответственно, это будет влиять на наше поведение однозначно. Это однозначно. Потому что речь человека, движение человека, поведение человека, оно отличается от того, когда он находится в присутствии какого-то человека, которого он уважает, и когда он находится в отсутствии таких людей. Надо постоянно помнить, что великий царь Всевышний, которому обязан, да, мы наши заповеди его бояться, его уважать, его любить, и все это, когда он находится перед нами, он нас видит, надо постоянно вспоминать, и тогда понятно, что человек будет вести себя по-другому. Не знаем, дойдем ли это или нет, я уже сейчас не помню, приводят или нет, я не помню. В любом случае, есть понятие скромности. Поэтому, то есть, как бы, так как говорит Шулхан Арух, то переодеваться нужно, может, кто-то приведет, переодеваться нужно под одеялом или под чем-то покрывалом. Это ужасно сложно. Мой раввин так делает, например, я не способен. Я вам скажу, что делаю я. Я ухожу в ванну, это первое. Почему ванны? Потому что есть мнение, что ванны так это место такое, где все равно переодеваются. Это легче. Тем не менее, это мнение, оно не общепризнано. И дальше я беру просто большое полотенце и вешаю его на пояс, тогда довольно легко переодеть там штаны, скажем, что-то такое, да. Сверху я, скажу честно, я не это самое. Я переодеваю майку без полотенца. Вот. Почему-то женщины, я не знаю почему, но женщины, в общем, у женщин принято, они не это самое, всего этого не делают. Да, переодеваются спокойно, видимо, я предполагаю, потому что часто бывает состояние беременности, и тогда это очень тяжело физически делать все эти вещи. В любом случае, что касается женщин, однозначно нужно следить, чтобы это было в закрытом помещении, чтобы, не дай бог, не быть ни для кого преткновением, это понятно. По поводу мужа, хорошим, когда жена вышла мужу, можно не стесняться, но, в общем, это нехорошо, в любом случае, хорошо переодеваться. Перед мужем, потому что и другие вещи, что могут какие-то неприятные моменты, которые можно может увидеть, и потом это будет ему мешать нормально относиться к жене. В этом отношении более разумно переодеваться в отсутствие мужа. Вот. Так это надо помнить. Соответственно, я говорю, то есть на самом деле, то есть, я говорю, это очень тяжелая задача для нас. Но то, что я вчера говорил, да, речь будет другая, то есть, да, будет более достойная, более высокопарная речь и так далее. И когда человек ложится, то есть, как бы, человек должен стараться приучать себя к мысли, что Всевышний его видит, Всевышний его слышит постоянно, даже с утра до вечера. Это на самом деле... На самом деле это самое, очень правильная вещь. Теперь, я хочу, тут я просто вижу, что сам, все так думают, на самом деле, я тут написал, а на самом деле это многие так думают. Мы не всегда, мы не знаем причину всех событий, которые с нами происходят. Понятно, что люди, которые начинают входить в иудаизм, они видят, что вдруг с ними происходят какие-то иррациональные поступки, вещи. Часто, редко, зависит от всяких разных вещей. В общем, человек, который хочет видеть, он видит, что есть рука Всевышнего. То есть это можно заметить. Тем не менее, расшифровывать события, это очень неразумно, потому что мы не знаем корни событий. Мы учили в Дерех Хашем, что корни могут быть на разных уровнях. Корни имеют причины. Происходящие могут быть на совершенно разных уровнях, и совершенно невозможно... Человек, который не является пророком, которому не дали, не показали сверху, знать, почему что-то произошло. Для нас-то легче так, и это правильно в том смысле, что, в общем, можно себя обманывать, чтобы достичь какого-то духовного подъема. Но как бы человек, который хочет быть до конца честным, должен знать, что мы никак не можем знать причины событий, того, что происходит и так далее. Но мы вернемся к тому, что мы продолжаем. Значит, когда человек ложится... Наша тема. Когда человек ложится, это самое тоже желательно вспоминать, ложиться с мыслью Всевышним и засыпать тоже какими-то хорошими мыслями. Понимаете, тяжелая работа, да, то тяжело следить своими мыслями, особенно когда человек пытается заснуть, ложиться, да, чтобы там в голове было что-то высокое, а не низкое. Это тяжелая работа, сколько это возможно. Надо знать, что каждый день, я вам скажу, у меня был когда-то такой разговор с одним бизнесменом. Достаточно богатый человек, я не знаю, как сейчас, но тогда он был достаточно богатый человек. Так, да, я пытался объяснить там по поводу того, он пришел ко мне, так сказать, на беседу о мировоззрении и так далее. И я пытался объяснить, вот смотри, там, сколько что такое мицва, представь себе, если тебе дали $100, неужели кто не сделал там данный поступок, то есть то, что мы не делаем, какие-то вещи, которые нужно делать только по причине того, что у нас есть Ецер Ара, и что он нам мешает, потому что разум подсказывает, что любая мицва не будет лишней. Он мне говорит, смотри, я тебя не понимаю, но вот человек, он же понимает, что есть определенное количество денег, которые ему нужны на всю жизнь. Больше ему не нужно. Как мне заставить себя перепрыгнуть через такую вот мысль, что я уже сделал достаточно мицвот? Зачем мне еще мицвот? Мне этот вопрос понятен. Люди, которые занимаются, да, волнение Западе, у них может прийти такая мысль от Ецер Ара, от лукавого, может прийти такая мысль, что я уже сделал достаточно, зачем мне еще? Как нам, как бы, как нам самих себя переубедить, что это неправда? Одна из вещей, которые еврей должен знать, не нужна камера, забьет все остальное. Если включили камеру, не стоит, но потом другим забьет. Так вот, как нам знать, что эти заповеди не лишние, что каждая заповедь имеет самостоятельную ценность, и да, ни одна...
Может, то, что стал твоей заповедью, на самом деле не твое. Например, я читал, но не помню,
но... Я хотел ответить, я это риторический вопрос, я имел в виду ответить.
Я просто человек сказал так, что...
Любез.
У тебя хотелось... Отобрать заповедь, отдай, ищи свою, значит, это не
твоё. Значит, он сказал неправильно, нельзя давать заповеди. Больше того, по закону можно даже добегать каким-то хитростям, чтобы заработать заповедь. Так вот, как самоприблизить самого себя в том, что лишних заповедей не бывает. Я долго с ним мучился, скажу вам честно. Он был очень умный человек, и он, видимо, у него была такая ситуация, когда он понимал, что, в общем-то, все, что ему нужно, он уже заработал. Больше ему не потратить за свою жизнь. Вот. Пришлось говорить ему правду. И эту правду нам нужно знать как раз то, что мы сейчас говорим. Дело в том, что представлять нашу жизнь нужно так. Наша душа, она разбита на какие-то части. И каждый день проявляется эта часть. Эта часть, она всегда имеет логический характер, то есть имеет, как бы, да, то, что проявляется утром, проявляется днем, проявляется вечером и так далее. То есть каждый день проявляется новая частичка души, которая потом в совокупности и будет нашим, так сказать, духовным телом. И, соответственно, это будет как, ну, правильно сказать, как мозаика. Ну, в общем, вы понимаете, да, то есть наше духовное тело, оно будет потом состоять из прожитой жизни, когда каждый день проявлялась новая часть этой нашей души. И теперь я привожу пример с призмой постоянно, еще с чем-то. Да, то есть, как бы, эта часть всегда, этот квант, он разбивается на структуру, которая называется день. Да, там утренние часы, вечерние часы, дневные часы. Поэтому есть свои молитвы. Каждая молитва соответствует времени дня и духовным процессам, происходящим в этот момент дня. И это же соответствует той части, той, как бы, части, подчасти, части души, которая сейчас раскрывается. То есть, как бы, есть понятие часть души, она разбивается на структуру, которая называется день. И, соответственно, каждая частичка вот этой вот структуры соответствует то время дня, которое она выпадает. Это хорошо помнить. То есть, есть разные вопросы технические, как там будет человек не спал, а как будет, если человек прилетел из Европы в Америку, скажем, или обратно. Ведь он прожил меньше, или там у него день стал дольше, у него день стал меньше. Я не знаю ответ на все эти вопросы, скажу вам честно. Не знаю, что это ответить, но в общем...
Как бы тогда там евреями Советского Союза, которые до определенного времени вообще были, как бы, тут было вырвано такое понятие, как Всевышний.
Я понимаю, вопрос понятен. Почему готов проявление Советского Союза? А как быть человек, который больной и прикован в постели, и он, у него нет совершенно никакого выбора? Или человек, который находится в коме, он не соображает? Еще проще. То есть понятно, что есть процессы исправления души, которые зависят от нашего выбора. А есть те, которые происходят самостоятельно. Например, можно микрофон выключить, потому что мешает другим. Потом опять включить, если надо. Да? Понимаете, вопрос отличный. Вы задали отличный вопрос, я на него отвечаю. То есть это немножко глубокие вещи, но никто не мешает. Значит, еще раз. Вопрос был такой, да, что мы, жители Советского Союза, было долгое время, когда мы жили абсолютно без всякого выбора. Мы жили как мертвые. Но я говорю, что есть много примеров, когда человек живет без выбора, он делает поступки, которые он вынужден делать. То есть, есть процессы исправления души, которые связаны с нашим выбором, а есть процессы, которые сами по себе происходят, так Всевышний заложил природу вещей. Например, когда говорят про выход из Египта, вспоминают о том, что Всевышний, что Мирьям сказала папе: «Папа, смотри, твое постановление хуже, чем постановление фараона. Фараон только убивает детей. Любой ребенок, который появился на свет, его убили, у него уже есть будущий мир. А из-за тебя не будут вообще появляться дети. У них не будет будущего мира. То есть те души, которые не выйдут сюда, не появятся здесь, не спустятся в материальный мир, у них не будет будущего мира потом». То есть мы, из этого рассказа мудрецов мы видим, что даже ребенок, который родился и умер, у него совершенно не было никакого разумного поступка, связанного с выбором. Наверное, согласиться, что ребенок, один-два-три дня, который потом умер, он ничем отличал, не был никак не лучше, чем евреи Советского Союза. Да, тем не менее, у него есть будущий мир. То есть, есть процессы исправления души, развитие души, чтобы было нейтрально. Так вот, есть процессы, которые связаны с поступками, относящиеся к категории выбора, то есть хорошо и плохо. А есть различные процессы, которые не связаны с этим, просто они заложены природой вещей. Любой нормальный человек понимает, что есть много поступков, которые он делает автоматически, как животное, соответственно, с инстинктами и так далее. И если он не поднимается выше себя намного так, что любой его поступок принимает осмысленность, то большинство поступков, они интуитивны, как у животных, у евреев, у растений. И тем не менее, да, это развивает его душу. В любом случае, то, что нас сегодня интересует, что каждый день появляется новая частичка души, которая новый квант, скажем, души, новый квант жизненности, который мы получаем во время сна. Я говорю еще раз, я не готов, не знаю, как ответить на вопросы те, кто не спят, те, кто плохо спят, когда это точно происходит, я не могу это ответить. Не знаю, на эти вопросы ответить не знаю. Так вот, человек, это, когда просыпается утром, он должен вспомнить милость Всевышнего, которую он с ним сделал, что он ему вернул его душу. Когда человек засыпает, мы знаем, определенные части души отходят, более высокие планы, и, соответственно, ситуация похожа чем-то на смерть, когда остаются только низкие планы. Далее, потом, значит, Всевышний опять возвращает более высокие планы с... Они в себе... То есть, не хочу уходить глубоко, но, в общем, имеется в виду, что есть какие-то рамки, в которые входит свет, квант новой жизненности. Так вот, эти планы, они отходят наверх, потом они, так сказать, в них спускается квант жизненности, дальше эти планы спускаются обратно вниз, это новый день. Человек просыпается новым творением. Иногда человек может заметить удивительные вещи. В обе стороны, иногда у человека что-то болело вечером, совершенно неожиданно, когда он просыпается, оно не болит. Не знаю, насколько врачи объясняют все ситуации таких вещей. Не уверен. Иногда наоборот, вдруг просыпается, у него болит зуб. А вечером не болел. Понятно, что это развилось, но как бы, понимать нужно, что этот день, да, это у меня новая часть души, и эта часть, у каждой части души это свои рамки. Это нужно постоянно помнить. Этот мир создан в рамках качества, называется рахам, милосердие. Рахами, милосердие, оно имеет корень рахам, матка. А матка имеет корень махар, завтра. Те же буквы, что и махар. Это как бы все эти намерки говорят только об одном. Все, что с нами происходит здесь, оно имеет четкую направленность на наш будущий мир. Человек приходит сюда, чтобы заработать максимум будущего мира. Единственное, что мы можем это неправильно использовать. Это уже наша вина. Если человек использует то, что ему дано правильно, то все события от начала до конца, которые с ним происходят, я имею в виду, еще раз, я говорю про евреев, и, да, значит, все события, которые с ним происходят, они имеют только одну направленность дать ему максимальный будущий мир. То есть максимальное удовольствие, которое потом получит, максимальное добро. Это то, что мы сказали в начале урока. Что любое событие, которое с нами происходит, нужно сказать, все, что делает Всевышний, он делает для добра. Так вот. Значит, соответственно, когда человек просыпается утром, или там просыпается, когда он просыпается, и он может осознать вдруг, что что-то изменилось, или в лучшую, или в худшую сторону, надо понимать, что для каждой части души есть свой фон, в котором она должна проявиться. Так как в глобальном смысле человек, у него тело, здоровье, знакомая, окружающая среда, где он должен проявить свои качества души. И все хорошо понимают, что это может меняться в течение жизни. Человек мог родиться в России, а через в каком-то возрасте переехать в Европу или в Израиль, или в Америку. И все изменилось. Знакомые, обстановка, язык, все. Если предположим, что человек ведет себя правильно, значит, понятно, да, что какую-то часть души должна была проявиться тут, в этом фоне, на этом фоне. Тут была его работа духовная. А другая часть души на другом фоне. Мы все с вами учим Тору, правильно? Значит, то, что мы когда-то не знали. Теперь мы знаем, получается, что была какая-то часть души, которая должна была проявиться в рамках незнания определенных законов, а другая часть души должна проявиться уже в рамках знания этих законов. И так далее. И так как бы во всем. Да, даже если человек, который не менял ни места жительства, ни знакомых, ничего. Да, одним утром просыпается, у него зуб болит. И наоборот. Болел зуб, просыпается, не болит зуб. Такое реже бывает. Правильно себе лечит. Но тем не менее, бывают всякие такие вещи. Скажем, хорошие вещи часто бывают. Человек чего-то не понимал. Какой-то теме то ли он чего-то не понимал. Было непонятно. Вдруг проснулся, раз, он чувствует, да, я понимаю. Он понял, вдруг он понял, стало понятно какая-то вещь. Дальше его жизнь идет уже с пониманием этой вещи. Другая жизнь. Другой фон. И так во всем. Человек, когда просыпается с утра, он должен вспомнить милосердие Всевышнего, который сделал с ним тем, что он вернул ему его душу. Имеется в виду те планы, которые шли наверх, они возвращаются. И он, в общем-то, просыпается более спокойным, если сон был нормальный. Сегодня у нас просто есть много проблем со сном, да, сегодня все не... Все испорчено, в том числе и сон. То есть много людей, у кого проблем со сном. Но в обычном случае, кто помнит, еще детские времена, может быть, если у кого-то плохой сон сегодня. Человек просыпается, да, отдохнувший, спокойный, веселый, с новой жизненной энергией, да, в нашем случае, уже готов, так сказать, встать на новый день, служить Творцу. И поэтому, да, человек должен, так сказать, пробудиться чувство благодарности Всевышнему, что он дал ему еще один день жизни, еще один день, который он может заработать себе будущий мир. И все должно ему пробудить чувство благодарности. Да, как сказано в стихе, новые по утрам, велика твоя верность. Почему велика твоя верность? Потому что то, что человек Всевышний возвращает душу, это связано с тем, что он верен. Интересная вещь, между прочим, я это видел, приводит имени Зор, что из-за того, что Всевышний, он верный, так сказать, мы ему вручаем душу, он не может обмануть, то любой человек, он просыпается перед смертью. Если он даже умирает ночью, он начинает просыпаться. Ну, как бы, то есть я знаю, наверняка все слышали, или где-то там близко были как-то что-то, да, про людей, которые умерли ночью, во сне, как кажется. Тем не менее, Зор говорит, что всегда перед смертью человек просыпается. Не бывает такого, что Всевышний взял душу на хранение, не вернул ее, прежде чем он ее забрал обратно. А в чем это великое, как бы, милосердие Всевышнего? Очень просто, мы сами понимаем, что есть много причин, почему Всевышний мог бы ее не вернуть. Мы не так хорошо себя ведем. Тем не менее, Всевышний никогда не нарушает свое слово, всегда возвращает. Каждое утро, соответственно, человек становится новым творением. Опять то, что мы объясняли, да, так это более понятно. То есть вот эта вот часть души, о которой мы говорим, это на самом деле та жизненность, которая входит в человека каждое утро. И она заканчивается до, когда человек засыпает, она как бы перед это самое. То есть жизненная энергия человека, жизненность человека, она просто проявление вот этой души, проявление души. Средство от всего сердца нужно говорить Всевышнего. И поэтому это очень важная вещь на самом деле. И как бы очень важно научиться это делать, когда человек просыпается. До всего-всего-всего, он говорит, благодарю, да, мой Даниил Фанеха, благодарю тебя Всевышний, Мелах Хай Векаям, царь живущий, существующий, что ты мне вернул мою душу, милосердно, велика твоя верность. И на иврите. Да, так это очень, очень великая вещь. То есть, начать день с благодарения Всевышнему. Это очень-очень важная вещь. Это действительно очень много влияет на нашу судьбу, на нашу жизнь, на нашу религиозность. Поэтому, если кто-то еще не приучил себя к этому, то обязательно нужно постараться. Это очень важная вещь. Да, значит, приучить себя к тому, что как только мы просыпаемся, если человек проснулся ночью, хочет пойти в туалет и собирается еще спать, то может не говорить. Но когда он уже проснулся утром, и собирается, то есть когда он собирается вставать, скажем, то это нужно сказать.
Более того, знаете, как-то один раввин рассказал такую притчу. Взяли одного человека и показали ему, значит, как бы обратную сторону того, что происходит, да? Он смотрит, громадный зал, куча людей, люди бегают, там постоянно состав меняется, но громад полностью заполнен. Он говорит, что это такое? Говорит, это зал, куда приходят просить Всевышнего. О чем-то. Да, о, хорошо, да, понятно. И вдруг такой же громадный зал, и там стоит 2-3 человека. Пустой, и никто так часто не приходит, но все мало очень людей. Говорит, а это что такое? А это там, где приходят благодарить за то, что он сделал. Вот мы должны наполнять этот зал постоянно.
Значит, это самое. Тана Мишны. Тана Мишны говорит так. Рюда бен Теми вызвал, да? Это самая не такая простая Мишна. Будьте нагл, как пантера. Леопард, там, одно то слово. И лег, как орел. Беги, как олень. И будь мощен, как лев, чтобы выполнять волю твоего Отца на небесах. Значит, когда мы начинаем день, да, эта мишна к нам относится. Есть четыре, так сказать, природных сил, которые нужно использовать для служения Всевышнему. Нагл, как пантера, имеется в виду, чтобы не стесняться людей, которые над тобой смеются, когда ты служишь Всевышнему. У каждого человека есть свои испытания. Есть люди, которые находятся в ситуации, когда их окружение плохо относится к религиозности. По-разному, да, плохо, враждебно, с насмешкой и так далее. Значит, в таком случае человек должен, так сказать, взять себя в руки и не стесняться. Теперь, нет никакой мицвы конфронтировать с окружающей средой, особенно с нееврейской, тем более перевоспитывать кого-то. И то, что можно избежать конфликта, нужно стараться избежать. Не всегда это получается. И в таком случае, значит, нужно, вот в этом случае нужно использовать наглость. То есть само по себе наглость это не очень хорошее свойство, качество. И нужно держать его под контролем. Однако в случае, когда когда нет выбора, значит, надо так себя вести. Когда я был в Берлине, это было еще 20 лет назад, в общем-то, это было, тогда это было безопасно. 20-22 года назад. Вот. Это было безопасно в все времена, да, я мог ходить спокойно в кипе и в цицит. Так местные жители, они носили цицит внутри. Прятали их в штаны, да, там, ну, то есть не на таску наружу, я ходил снаружи. Они давно смехались там. Это все, что хочешь, это, ну, не важно, в общем, смехались надо мной. Вот. Так, я считаю, что это совершенно не, то есть, ну, с их точки зрения было совершенно неправильно. Я жил в общежитии с палестинцами, и кроме косых взглядов я ничего, в общем-то, не испытывал. Да, никто, мезузы у меня были на дверях. И в те времена, в общем, это было безопасно. Если есть соображение опасности, то у меня нет никаких претензий. Но если это только стеснение перед немцами, там, перед, тогда было немного турками и палестинцами, в общем, не было никакого фронта, когда палестинцы еще нас уважали. Вот. Ну, в общем, ситуация была совсем другой. У меня были друзья палестинцы, кстати говоря. Вот. Это самое. Они меня евреи учили. Так, короче говоря, да. То есть, если вот такая ситуация, когда, в общем-то, я могу пройти в ЦСИС, скажем, или там замужняя женщина с покрытием головы, я могу пройти на работу, я могу пройти в магазин. Может быть, на меня будут там косо смотреть. Но не будут смеяться. То есть, не будут смеяться. Смеяться, может, будут. Мне не будет там никакого вреда, а просто мне, может, будет стыдно. Вот в таком случае нужно быть, так сказать, наглым, как пантера. Не обращать никакого внимания, идти спокойно, привыкать к тому, что они смеются, и делать свои дела. Скажем, если мужчина говорит про цицит, да, или там, то, в общем-то, носить цицит внутри – это неправильно. Кроме опасности. Опасность не только для жизни, но и для здоровья. Да? Если кто-то меня может ударить, я так понимаю, сегодня в большей части Германии, да, то есть, какой-нибудь раб может кинуть камень, понятно, что нельзя привлекать внимание, значит, нужно идти, спрятав цицит, так сказать, и головной убор, и все остальное. Я не знаю, мне кажется, в Москве тоже сегодня не так, ну, может быть, в центре Москвы не так страшно, а на более рабочих районах это более опасно, там, в их районах России, я не знаю. Ну, в общем, если вещи связаны с опасностью, мы об этом не говорим. Если же речь идет только о насмешках, то тогда нужно, нужно это самое, да, привыкать к этому и использовать это качество. Скажем, женщина с головным убором. Ну, то есть, понятно, что нехорошо тому же женщине, что у нее были раскрыты волосы. Парик, это спорно, как бы, это, ну, неважно. Если можно ли парик, можно ли парик? Сегодня парики, видимо, есть такие, которые незаметно, что это волосы. Что это парик, а не натуральные волосы. Ничего не говорю. Но в случае, если там женщина успела купить парик, что случилось с париком, это не повод выходить с раскрытыми волосами. И вот тогда может быть ситуация, да, когда будет косый взгляд, насмешки и так далее. Если нет опасности для здоровья, то тогда вот нужно набраться наглости, выйти, да, с покрытой головой и так далее. То же самое понятно для мужчин, там, если мы, ну, есть какие-то кепки и так далее, в общем, может быть, мало завет, но тем не менее, я понимаю, что есть достаточно антисемитов, которые хорошо знают, что такое кепки, в общем, могут смеяться. Так вот, в таком случае нужно научиться, это самое, научиться терпеть насмешки и себя правильно вести. Я, по-моему, говорил однажды, так получилось, что я в Берлине не успевал добежать домой, и пришлось молиться Минху на улице. Тогда еще там, ну, то есть не было много религиозных арабов, а евреев тем более не было видно. Ну, в общем, я помню, что я выбрал самое тихое место, под мостом стал молиться, ну и на мое еврейское счастье пришла семья с ребенком на велосипеде. Ребенок стал прямо перед носом, стал говорить: папа, папа, смотри, что он тут делает. Ну, в общем, я мог себе представить, как это выглядит в глазах немцев, когда никогда не видели религиозного еврея. Да, там стою, молюсь, поклоняюсь. В общем, это выглядит очень странно. Но вот в такой ситуации, как раз про это говорится, что нужно, нельзя таких вещей стесняться, нужно выполнять волю Всевышнего без стеснения. Если еще раз, если есть, не дай Бог, какая-то опасность для здоровья или тем более для жизни, то понятно, что рисковать жизнью нельзя. Когда мы находимся в еврейской среде, в синагоге и так далее, то тут нужно...
Это должно стать так же естественно, как, допустим, человек, который...
Ребёсик, хорошо, ребёсик, ну, давайте, продолжим.
Руку, вот,
да-да, продолжим дальше. Так вот, вторая вещь. Если мы находимся, то, что сказать, когда мы находимся в еврейской среде, вот тут это очень-очень тонкий вопрос. В том числе. Что я имею в виду? Понятно, что, не дай Бог, нарушать какие-то вещи, которые нельзя нарушать, или не делать то, что нужно делать. Об этом речь не идет, понятно. Нужно молиться, нужно носить головной убор, нужно носить цицит, об этом даже речь не идет. Есть вопрос, мы должны, сейчас мы должны решить следующий вопрос. Можно вести себя так, что это будет выделяться, либо вести себя более аккуратно, незаметно. Мне сейчас, честно говоря, трудно привести пример. Обычный пример, это учиться в тфилине, скажем, целый день быть в тфилине, кто-то может себе такое позволить. Но сегодня это редко бывает. Не знаю, какой пример принести. В общем, в любом случае, вопрос как бы такой. То есть это нужно быть, все время думать. Дело в том, что ссоры в общении — это очень плохая вещь. Это первая вещь. Вторая вещь. С начинающими нужно смотреть, как себя более правильно вести. Иногда нужно быть примером, чтобы с тебя учились. Иногда нужно быть более аккуратным, чтобы не оттолкнуть людей. Ну, предположим, давайте возьмем пример, который мы уже приводили. По поводу булочек. Да? Я вам говорил, что булочки, которые используют как хлеб, то есть с трапезы, да, там, селедки, с пюре, там, с картошкой, не знаю. То есть у них нет другого назначения. То есть те булки, которые не едят как вкус, какой-то вкус, сладкий стол, назовем сладким столом, как сладкий стол в конце трапезы, а едят во время трапезы как хлеб. На такие булки нужно говорить эмоци, нужно мыть руки и так далее, и так далее. Так вот, если вся община говорит мизунот, да, говорит, относится к ним как пирожкам. Причем ситуация обычно намного хуже. Обычно с ними еще едят другие продукты, так что они насыщаются. А тут вообще по всем мнениям нужно мыть руки, говорит Беркат Амазон. Нету ни одного мнения, которое разрешает кушать пирожки с другой едой так, что человек насыщается и не считает это хлебом. Такого мнения просто нет. Про первый случай, оно есть мнение, хотя оно неправильно, но по крайней мере есть. Вообще нет такого мнения. Вот тут надо знать, как хорошо, как более правильно себя вести. Ситуация такая. Если я могу людей убедить, что они неправы, и что на это нужно говорить эмоции и так далее, тогда я должен быть примером. И наоборот, пойти публично помыть руки и сказать громко эмоции, так, чтобы все услышали. Но я понимаю, что в большинстве случаев ситуация не такая. В большинстве случаев мы все начинающие. И, соответственно, на нас только будут смеяться, ругаться и плеваться, и никто не будет делать, как мы. В таком случае нельзя быть наглым, как пантера. Но этот случай, то есть, когда я не могу человеку доказать, что он не прав. Я еще не знаю, где это написано в книжках Аллахи. Я не могу пойти раскрыть людям книгу, посмотреть, здесь написано не так. Почему раввин так себя ведет, это другой вопрос. Раввин тоже не послушает. Если послушаешь, хорошо, я могу сказать, смотри. Ты говоришь, мизнот, если люди кушают достаточное количество еды так, что не насыщаются, то по всем мнениям это эмоции. Очень хорошо, если раввин меня послушает, а если нет. В таком случае все нужно делать аккуратно, чтобы не ссориться. Это очень важно. Да? То есть, когда я могу, то есть, если мы говорим про неевреев, так мне все равно, да, я не, так нет, не, ну, то есть, я, вы понимаете, нет никакого понятия. Религиозный, религиозный, то есть, как бы, я себя веду, как правильно вести. Если надо насмехаться, что можно сделать? Если есть опасность, что меня выгонят с работы, то тогда нужно хорошо обсудить, и я не найду другой работы. Тогда нужно хорошо обсудить, что, на что можно пойти, да, уступить, что нельзя уступить. Скажем, раввинская мама, жена раввинская, она все время вела себя как модница, одевала беретики. Да, чтобы ее не выгнать с работы. Она должна была, так сказать, не могла открыто ходить с открытой головой, выгнать с работы, посадить в тюрьму и так далее. Вот. Так, в общем, такие ситуации. То есть, когда мы говорим про потерю работы, так надо хорошо подумать, на что нельзя поступаться, с чем можно поступиться. А мы сейчас говорим про другую вещь, в общине. Как вести себя в общине. Так я говорю, в большинстве случаев ситуация будет такова, что мы должны все делать тихо, скромно и аккуратно, чтобы не вызывать ссор. Потому что мои замечания никто не воспримет.
Наоборот, может вызвать злодейство.
Да-да, то, что я говорю.
То, что делает так, а специально человек будет по-другому.
Вряд ли. Но будет вести себя как вели. Так вот. Значит, в такой ситуации нельзя быть наглыми, а наоборот. Мир – это очень важная вещь, и поэтому стараться не ссориться бесполезно. Не доказывать вещей, которые не могу доказать. То есть очень, как бы, это очень важная вещь. Нужно обязательно взвесить, продумать, насколько я могу на кого-то повлиять. Зачастую это не так, я не могу повлиять. И тогда в тех вещах, где не нужно воевать, я говорю, обычно говорится про вещи, которые либо раввин, либо кто-то там, утверждающий, что-то знает, говорят неправильно, а у меня нет такого авторитета, чтобы я мог народ переубедить. Просто мне не поверят, кто это такой, чтобы меня там учить. Да, вот раввин он так говорит. Вот. В таком случае нельзя ссориться. А нужно все делать аккуратненько, незаметно и так далее. Я скажу, я когда был парнем, ешивы, где учился, и руководитель считал, что не нужно делать сегодня майя махрунин, воду после еды, вы знаете, да? Мыть пальцы после еды. Он считал, что нужно это делать. А мы уже были более грамотные, я знал, что это обязанность. Мы делали очень аккуратно, чего мы только не придумали, что никто не заметил, как мы это делали. Да, но причина была проста, мы не хотели оскорблять руководителя, мы не хотели вызывать ненужных эмоций, делали очень аккуратно. И так все об этом должны подумать. То есть, я говорю, есть случаи, когда человек должен быть наглым и не стесняться, а есть случаи наоборот, когда даже наглый человек, он должен себя взять в руки, обдумать, насколько есть смысл вызывать раздражение, вызывать какие-то кривотолки и так далее. Это да, то, что как бы это такое вот испытание постоянное, которое с нами идет. Значит, еще одна вещь. Мы сказали, нужно быть ловким, как орел. Имеется в виду, к мужчинам относится больше. Следить своими глазами и легко закрывать глаза там, где что-то неправильное. Неправильно это все, что вызывает сексуальное возбуждение. Это может быть любой рисунок, любой штрих, любой сам, все, что вызывает такие вещи, нужно сразу с этого как закрывать глаза. Сказано, да, глаз видит, сердце желает. А дальше человек, он, дай бог, это может сделать. Но даже если он не сделал, все равно некрасиво. Это, да, то есть вызывает себе неправильное возбуждение. Дальше написано, что надо быть легок, как олень, бежать. Имеется в виду, что человек должен быть лег на подъем. И никогда не должен, его лень должна быть причиной того, что он сделал какую-то митцву. Если надо, значит надо, надо себя этому приучать. А последняя вещь, будь мужественным, как лев, это сдержаться против ецера ра, его побороть, и внешнее, и внутреннее, да, для того, чтобы выполнять волю Всевышнего. Мы сегодня заканчиваем, приглашаем до завтра. Идем всех дальше. До свидания. Счастливо всем.
Спасибо.